тоже было несколько степеней или несколько барьеров, несколько степеней ритуальной чистоты. Храм тоже был не как одно целое, там были свои барьеры. Был внутренний двор. Туда не мог войти ни один язычник. Даже если он обратился к религии Израиля, но если он не прирожденный израильтянин, если он не родился в израильском народе, то он не мог войти на территорию вот этого внутреннего двора. Позднее, это тоже вот интересный пример такой, это иллюстрирует, позднее уже во времена Ирода, когда Ирод построил свой храм, не храм Давидов, более поздний храм, там на 13 воротах, вот эта стена, которая отделяла внешний двор от внутреннего двора, было 13 ворот, и вот на всех этих 13 воротах этой стены, отделявшей внутренний двор от внешнего, было написано на двух языках, на латинском и греческом. Написано написано надпись следующего содержания. «Никакой язычник не имеет права входить в храм. Нарушитель пусть винит в своей смерти только себя». Заметьте, это было написано только на греческом языке и на латыни, то есть на языках, которыми пользовались как раз другие народы, язычники. Это не было написано на еврейском языке. К евреям это не относилось. А никакой язычник не мог проникнуть вот через этот барьер. Но и этим тоже барьеры не ограничивались. Израильтяне могли входить в этот внутренний двор, но дальше были другие барьеры. Например, был барьер, отделявший вот этот внутренний двор от места, которое называлось святым. Оно так и называлось святое. Святое место или просто святое. Туда могли входить только священники. И то не в любое время, они могли входить туда только тогда, когда они совершали в этот момент служение при храме. Ну и наконец, даже священники не могли входить еще в одно место. Внутри этого святого было место, которое называлось «Святое святых». Это место Божьего символического присутствия. И туда мог входить только один человек из всего израильского народа. Единственный человек из всего народа. Это первосвященник. И он не мог входить туда в любое время. Он мог входить туда лишь в один единственный день в году. В день, который назывался Йом-Кипур, день очищения. Только в этот особый праздник он мог входить в это место, в святое святых. Так вот, пожалуйста, выключите телефон, и каждый раз, когда будут звонить телефоны, я буду обращать на вас внимание, чтобы вам было стыдно, и чтобы в следующий раз вы так не делали. Вот. Представьте себе, вот эта вот вся система ритуальной чистоты наглядно демонстрировала, да, если кто-то еще забыл выключить телефон, и вы вспомнили это, пожалуйста, сделайте это сейчас, чтобы потом мы не обращали на вас внимания. Так вот, вся вот эта вот система ритуальной чистоты наглядно демонстрировала Божью святость, то есть Божью отделенность от всего несовершенного. Бог наглядно показал при помощи такой системы, что Он отделен от всего несовершенного множеством барьеров. И человеку очень непросто подойти и приблизиться к Богу. То есть представьте себе, что если вы не чисты, то вы не могли приближаться к Богу. Причем не просто не могли приближаться, вы были отделены от Него множеством непреодолимых барьеров. Ритуальная чистота была необходима для того, чтобы входить в храм, как мы уже сказали. В Деяниях 21 главе 26 стихе, например, написано: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение». Так вот, прежде чем войти в храм, он должен был очиститься. Дальше ритуальная чистота была необходима, чтобы участвовать в праздниках, чтобы праздновать Божье избавление, чтобы радоваться всему тому, что Бог совершил для израильского народа. Ну, например, в первой книге царств, 20 главе, 24 и 26 стихи написано: «И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячие», это один из религиозных праздников, «и сел царь обедать. Царь сел на своем месте по обычаю на седалище у стены, и Иоаннафан встал, Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось праздным». И вот дальше что сказано: «И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид нечист, не очистился». То есть было такое установление: если человек нечист, то он не мог участвовать в этом религиозном празднике. Левиты тоже должны были очиститься для празднования Пасхи. В книге Ездры 6 главе 19-20 стихе сказано: «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты». Если бы они не очистились, они не могли бы совершить Пасхи. Так вот, ритуальная чистота была необходима для того, чтобы праздновать вот эти праздники. Что это означало? Что символизировали собой все эти праздники? Какой они цели служили? Все эти праздники показывали те или иные моменты Божьего избавления, того, что Бог совершил для Израиля. Они отмечали те или иные элементы спасения. И вот человек не мог с чистой душой, с чистым сердцем радоваться и праздновать Божье избавление, если он был ритуально нечист. Если он был нечист, он не мог участвовать в благодарственных жертвоприношениях. В Левит 7 главе 20 стихе сказано: «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, это жертва, которая приносилась из благодарности или по обещанию, то, сказано дальше, истребится душа та из народа своего». Нечистый человек не мог участвовать в этом благодарственном жертвоприношении. Ну и, наконец, нечистый человек не мог никак служить Богу. В Числах 8 главе 21-22 стихе сказано: «И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их, очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми». И дальше сказано: «После этого вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания перед Аароном и перед сынами его». Если бы они не очистились, они не могли бы участвовать в служении Богу. Таким образом, мы видим, как много значила тогда ритуальная чистота. Давид понимал, что грех отделяет его от Бога. Давид понимал, что грех не дает ему законно приближаться к храму, к месту Божьего присутствия, Божьего пребывания. Давид понимал, что грех не дает ему радостно праздновать пред Богом, отмечать Божье избавление и радоваться Божьему спасению. Давид понимал, что грех не дает ему участвовать в благодарственных жертвоприношениях, благодарить Бога. И грех не дает ему служить Богу. Грех, он ставит множество непреодолимых барьеров между человеком и Богом. И в то же самое время Давид понимал, что в ответ на покаяние Бог сделает его ритуально чистым. И он снова сможет сделать все то же самое, делать все это от чистого сердца. Давайте применим это к себе. Сознаете ли вы, что в ответ на покаяние Бог делает вас чистыми? Покаяние убирает все барьеры греха, стоявшие между вами и Богом. Покаяние убирает барьер, мешавший вам входить в Божье присутствие. Покаяние убирает барьер, мешавший вам радостно праздновать свое спасение. Покаяние убирает барьер, мешавший вам чистосердечно благодарить Бога. Покаяние убирает барьер, мешавший вам служить Богу. Покаяние, если объединить это одним словом, делает вас чистыми, ритуально пригодными для Бога. Убирает все эти барьеры. Как же это происходит? Как происходит ритуальное очищение? Давид пишет об этом как раз в 9 стихе. Что он здесь говорит? Взгляните еще раз на начало 9 стиха. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Окропи меня иссопом, и буду чист. Я буду чист тогда, когда ты окропишь меня иссопом». Иссоп – это такое растение, мы уже неоднократно говорили об этом, которое использовалось для того, чтобы окроплять предметы водой или кровью. Речь здесь идет о крови жертвенного животного. Ритуальное очищение происходило в Ветхом Завете через кровь жертвенного животного. А после того, как животное было принесено в жертву, грех человека как бы переносился на это животное. И кровью этого животного, и иссопом священник окроплял человека, и тогда он считался ритуально чистым. Он провозглашал этого человека чистым. И эта кровь жертвенного животного символизировала в конечном итоге что? Конечно же, кровь высшей, окончательной жертвы, которую Бог принес за грехи всего человечества. Кровь жертвенного животного символизировала кровь кого? Иисуса Христа. Об этом написано в послании к евреям, 9 главе 13-14 стихи. Там сказано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, ну, имеется в виду чисто снаружи, потому что эта кровь применяется только снаружи. Нельзя же человека изнутри окропить, да, кровью, побрызгать на его душу. Так вот, сказано, если эта кровь очищала оскверненных, дабы чисто было тело, наружность чиста, то насколько более кровь Христа, пишет дальше автор этого послания, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Бога, Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Кровь Христа – это то средство, при помощи которого убираются все барьеры между Богом и людьми. Кровь Христа – это то средство, при помощи которого вы можете входить в Божье присутствие. Кровь Христа – это то средство, благодаря которому вы можете радостно праздновать свое спасение. Кровь Христа – это то средство, благодаря которому вы можете благодарить Бога от всего сердца. Это то средство, благодаря которому вы можете служить Богу. Кровь Христа делает вас ритуально чистыми и позволяет вам входить в Божье присутствие. Кровь Христа, более того, позволяет вам стать настолько чистыми, чтобы войти, знаете куда? В небеса. О небесном Иерусалиме в книге Откровения, 21 главе, 27 стихе сказано: «Не войдет в него ничто нечистое». Не войдет в него ничто нечистое. Иногда мы читаем эти слова и не задумываемся об их значении. Но чтобы их понять, нужно вспомнить все то, о чем мы только что говорили. Нужно вспомнить всю эту ритуальную систему ветхозаветного Израиля. Потому что Новый Завет не в воздухе висит, он опирается на фундамент Ветхого Завета. Так вот, это очень яркий образ. Не войдет в него, в этот небесный Иерусалим, ничто нечистое. Это очень яркий образ, который тесно связан с Ветхим Заветом и с тем, что здесь пишет Давид. Дело в том, что небесный Иерусалим – это место Божьего присутствия. И в этой же самой главе Откровения, в 21 главе, но чуть раньше, в 21 главе 3 стихе, громкий голос с неба, который Иоанн, апостол, услышал, называет небесный Иерусалим, знаете как? Скинией. Это скиния Бога с человеками, то есть тем самым ветхозаветным местом, где располагалось Божье присутствие. Вот это самая скиния, в которую ничто нечистое войти не могло. Это небесная скиния или небесный храм. И как в земной храм в Иерусалиме не могло войти ничто нечистое под угрозой смерти, так в небесный храм не войдет ничто ритуально нечистое, ничто несовершенное, ничто отделенное от Бога всеми этими барьерами греха и нечистоты. И только через кровь Христа вы можете очиститься настолько, чтобы войти в небесный Иерусалим. Вы можете быть настолько чистыми, что ничто не будет отделять вас от Бога, ни один барьер, и вы беспрепятственно пройдете через вот эту границу и окажетесь в небесном Иерусалиме в Божьем присутствии. Скажите вместе с Давидом: «Господи, окропи меня иссопом, окропи меня кровью Иисуса Христа, примени ко мне Его жертву, и тогда я буду абсолютно чист, и тогда ничто не помешает мне войти в небеса». Итак, мы видим, как много для Давида означали эти слова – «Окропи меня иссопом, и буду чист». Мы видим, как много они для нас означают. Мы видим, какое это великое и драгоценное обещание Бог раскрывает перед нами на страницах этого псалма. Бог обещает в ответ на покаяние сделать вас абсолютно чистыми через кровь Иисуса Христа и устранить все барьеры между вами и Им. Следующий великолепный результат покаяния мы найдем в конце 9 стиха. Этот результат такой – свобода от греха. Прочитаем конец 9 стиха. Давид дальше пишет: «Омой меня, и что? И буду белее снега». Он просит: «Омой меня», и тут же выражает уверенность: «И тогда я буду белее, чем снег». Здесь речь идет уже не о ритуальной чистоте, а о физической чистоте, о фактической чистоте, о чистоте такой, как бывает чистота одежды. Грязную одежду взять и отстирать. Кстати, мы уже говорили с вами о слове «омывать». Это то же самое слово, что и в 4 стихе, в начале 4 стиха. Там Давид просил: «Многократно омой меня от беззакония моего». Мы говорили, что это слово там означает «отстирать». «Много раз отстирать меня, как стирают одежду». И вот здесь вот в 9 стихе то же самое слово используется. Оно означает «стирать, как стирают одежду». И белизна вот эта вот, «и буду белее снега». Эта белизна символизирует уже не только ритуальное очищение, но оно символизирует фактическое отсутствие всякой грязи. Давайте еще раз сравним вот этот стих с 4 стихом. В 9 стихе и в 4 стихе очень много общего, вы уже, наверное, сейчас заметили. Обратите внимание, что в 4 стихе уже были сказаны точно такие же слова. Там было сказано и о стирке, и о ритуальном очищении. Только там стояли эти слова в другом порядке. Сначала стирка, потом ритуальное очищение. А здесь, в 9 стихе, наоборот. В 9 стихе сначала ритуальное очищение, потом стирка. Таким образом, между этими стихами образуется как бы такой перекрест. Как бы крест-накрест одинаковые идеи расположены. Это тоже поэтический прием в еврейской поэзии. И здесь он указывает на полноту очищения. Давид подчеркивает, что Бог очищает его полностью. И фактически, и ритуально, и ритуально, и фактически. Бог очищает его вполне, во всех смыслах этого слова. Итак, еще одно чудесное обещание, которое Бог дает в ответ на покаяние, обещание для покаяния. Бог омывает человека, отстирывает его таким образом, что он становится абсолютно белым, абсолютно чистым. Он устраняет всякое присутствие греха в жизни человека. Он не просто объявляет человека ритуально чистым и пригодным для вхождения в храм, для служения Богу и так далее, но он устраняет само присутствие греха. Вот эти въевшиеся пятна греха отстирывает. Вот эти вот кусочки грязи, которые застряли между волокнами одежды, он удаляет. Почему Давид говорит здесь «белее снега»? «Омой меня и буду белее снега». Имеет ли это какое-то значение? Я думаю, да. Давайте вместе подумаем над этим. Что тогда было самое белое? Может быть, облака? Но они сероватые. Я сегодня днем специально выглянул на улицу и обратил на это внимание. Облака, они приобретают внизу такой вот серый цвет. На них как бы тень образуется. Они сероватые, они не абсолютно белые. Цветы, но они тоже желтоватые, с какими-то тоже прожилками. Белый мех животных, но он обычно грязноватый. Даже у кошек, которые его тщательно вылизывают, все равно он не вполне белый. Белых красок и эмалей тогда не было. Не было вот этого вот искусственно выведенного белого цвета. Ослепительно белого листа офисной бумаги тоже не было. Вот эта офисная бумага, ее обрабатывают специальными химикатами, чтобы она приобрела такой белый оттенок. Этого ничего тогда не было. Свежевыпавший снег – это было самое белое, что было известно. Представьте себе, как выглядит свежий снег. Наверное, сегодня вам было нетрудно это представить. Он сегодня как раз таким и был. Так вот, представьте себе, вы выходите днем или поздним утром на улицу, а там свежий снег выпал. Вы смотрите на него, а он блестит на солнце. И он блестит так сильно, что аж глазам делается больно. Вот о чем говорит Давид. «Отстирай меня, и я буду еще белее, чем снег. Я буду белее самого белого, что было известно в те времена». Никакая одежда не могла сравниться со снегом по белизне. Однако если Бог отстирает мою душу, то она будет еще белее, чем самое белое, белее, чем снег. В другом месте об этом пишет пророк Исаия, уже после Давида. Исаия 1 глава 18 стих. «Если будут грехи ваши, как багряное, говорит Бог, как снег убелю». Исаия 1, 18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Что такое багряное? Это краска. Это может быть либо цвет крови, которой обогрена одежда, либо это может быть цвет краски, которая использовалась для выкрашивания одежды. Дело в том, что в те времена существовал такой такое ремесло, были специальные мастерские, которые добывали краску из ракушек некоторых. И вот эта вот краска пурпурного цвета, такого красного яркого цвета, она использовалась для того, чтобы красить одежду. И ее, как вы понимаете, было очень трудно отстирать. Ее, ну, как и вот современную краску на одежде, вы же стираете свою одежду многократно, да, и она у вас не становится белой, да, краска сохраняется. Так вот, и ту краску очень трудно было отстирать. Но Бог говорит через пророка Исаию: «Если даже грехи ваши будут как багряные, как вот эта вот одежда, пропитанная этой краской, как снег убелю». Бог имеет достаточно власти и достаточно силы, чтобы любой самый страшный грех, самый въедливый грех устранить и сделать одежду вашей души абсолютно белой, белее, чем ослепительно белый снег, белее, чем самое белое, что было известно в те времена. Когда Бог посмотрит на вас после покаяния, Он увидит не бежевые одежды с грязными разводами, как иногда бывает у нас после неудачной стирки, особенно у меня. Так вот, Бог, когда посмотрит на вас после покаяния, Бог увидит абсолютно белую одежду праведности. Одежду, на которой нет ни малейшего пятна и порока, нет никаких следов грязи, нет никаких следов краски, нет никаких грязных разводов. Бог увидит абсолютно и ослепительно белую одежду праведности, которая белее снега. И эта одежда будет совершенно белой, потому что Он сам ее сделал такой. Он сам ее отстирал, и поэтому она стала белее снега. Давид говорит: «Ты омой меня, и я буду белее, чем снег». Взгляд на вас после вашего покаяния не вызовет у Бога никаких негативных эмоций. Он вас отстирал и сделал ослепительно белым, так что Ему на вас приятно смотреть, как нам приятно смотреть на чистую одежду. Итак, это второй результат, второе прекрасное обещание, которое Бог дает в ответ на покаяние. В результате покаяния Бог делает вас белыми. Он освобождает от фактического присутствия греха. Богу на вас приятно смотреть. И третий результат, который мы увидим в 10 стихе, это радость. Взгляните на 10 стих. Давид пишет: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные». Спержен пишет по этому поводу. Давид говорит: «Дай мне услышать радость и веселье». Он хочет услышать это из уст Божьих. Так вот, Спержен пишет: «Никакой другой голос не смог бы оживить его мертвую радость, кроме того голоса, который воскрешает из мертвых. Божье прощение принесет ему двойную радость – радость и веселье». Обратите внимание, о чем просит Давид. Это очень важный момент, и мы сейчас вернемся к самому началу этой проповеди. Давид просит о чем? О радости. Он говорит: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные». Он просит о радости, но постой, Давид, это у вас не вызывает никаких вопросов к Давиду? Постой, Давид, разве ты не получил уже радость от греха? Когда ты стоял перед лицом искушения, грех сулил тебе радость. Грех говорил: вот то, что тебе нужно, сделай это. Если ты это получишь, ты будешь счастлив. Грех говорил: тебе не хватает только одного, и я знаю, что это. Как только ты это приобретешь, у тебя не будет недостатка ни в чем. Ты будешь вечно счастлив. Грех обещал вечное счастье. Грех обещал радость. Однако на самом деле как все получилось? Все получилось иначе. Грех не принес Давиду радости, поэтому теперь Давид умоляет Бога о радости. Он говорит: «Ты дай мне услышать радость и веселье, и тогда возрадуются кости тобой сокрушенные». Более того, грех не только не принес Давиду радости, грех привел его к рыданиям, к болезням, к страданиям. Кости тобой сокрушенные. В тот момент, в момент искушения, что произошло с Давидом? Давид проиграл войну обещаний. Он поверил обещанию греха, но оказался обманут. Грех обещал ему радость, но принес рыдания. Грех обещал, что Бог его не накажет, однако своего обещания не исполнил. Здесь Давид пишет, что Бог сокрушил его кости за это преступление. Это не значит, конечно, что Бог буквально устроил Давиду переломы костей. Это вовсе не обязательно. Кости обозначают просто внутренности. И Давид испытывал такую жгучую внутреннюю боль после этого греха, подобную той боли, которую испытывает человек при переломе. Если вы когда-либо ломали что-то, ломали себе кости, то вы знаете, насколько это острая и жгучая боль. И Давид испытывал точно такую же боль в своей душе после греха, как в результате перелома. Может быть, это также указывает на какое-то физическое заболевание. Но так или иначе, любой грех приносит только скорбь. И Писание об этом очень много говорит. В этом же псалме, в 50-м псалме, в 14 стихе, Давид пишет: «Возврати мне радость спасения твоего». То есть в результате греха он утратил радость спасения. В псалме 31, 3-4 стихи Давид пишет: «Когда я молчал, обветшали кости мои». Снова пишет он о костях. И вот это слово «обветшали» в том псалме означает «быть изношенным, как старая одежда, ветхим, хрупким». Так вот, «обветшали кости мои от вседневного стенания моего». То есть он постоянно страдал, стенал, плакал. «Ибо день и ночь, пишет он, тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он физически переживал на себе последствия греха. В псалме 6, 3-8 стихи Давид пишет: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Вновь Давид пишет о костях. В этом псалме это слово означает «испуганы» буквально, «приведены в страх, в смятение, испуганы, моя внутренность испугана, и душа моя сильно потрясена, ты же, Господи, доколе? Утомлен я воздыханиями моими». Опять он говорит о воздыханиях. «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою, грех принес ему слезы. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». Он настолько много плакал, что у него не осталось даже слез уже. «Иссохло от печали око мое». Бог послал ему врагов, враги его преследовали. «Обветшало от всех врагов моих». Грех обещал ему много радости, но мы видим, что грех на самом деле ему принес. В Матфея 13 главе 41-42 стихи сказано: «И пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Вот последствия греха – плач и скрежет зубов, как от глубокого сожаления о том, что ты не покаялся раньше, что все закончилось именно так. Итак, грех обещает радость. Грех обещает многое, но это обещание ложное. Приводит он лишь к глубоким ранам и к страданиям. Покаяние же, напротив, приносит радость. Псалом 29, 6, 9, 12 стихи. Там сказано: «Ибо на мгновение гнев его, гнев за грехи, на всю жизнь благоволение его». В результате покаяния. Вечером водворяется плач, затем, после покаяния, на утро радость. Дальше автор этого псалма пишет: «Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господа умолял». Он пишет о своем покаянии. «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя, будет ли возвещать истину твою? Услышь, Господи, и помилуй меня», пишет он. «Господи, будь мне помощником». И дальше: «И ты обратил сетование мое в ликование». В результате этого покаяния его плач, его страдания, его сетования сменились огромной радостью. «Ты обратил сетование мое в ликование. Снял с меня вретище и припоясал меня весельем». В книге Неемии, 8 главе, рассказывается о том, что народ, услышав слова закона, плакал о своих грехах. И после вот этого покаяния Бог посылает к ним книжника, священника и весь народ, левитов, и они стали говорить: «Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». В результате этого покаяния Бог послал им весть радости. Вот что значит услышать радость и веселье. Это когда Бог авторитетно через своих вестников, через свое слово возвещает тебе: «Все, хватит плакать, ты раскаялся в своих грехах, возвещаю тебе радость и веселье. Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И после этого сказано: «Пошел весь народ есть и пить, и посылать части жертв, вот этих жертв, и праздновать с великим весельем, потому что поняли слова, сказанные им». Покаяние сменилось великим весельем. В книге пророка Исаии сказано: «Скажешь в тот день, славлю тебя, Господи», это сказано тоже в контексте покаяния израильского народа, «ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». В результате покаяния, в результате этого покаянного плача Бог посылает утешение. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 4 стихе, в Нагорной проповеди Христос говорит: «Блаженны плачущие», и там по контексту речь идет именно о плаче о грехах. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Плач о грехах обязательно сменяется утешением, Бог посылает радость. В Евангелии от Луки, 15 главе, в известной притче о блудном сыне, там, когда сын возвращается и раскаивается перед своим отцом, тогда отец говорит: «Приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И дальше сказано: «И начали веселиться». Все, включая этого самого сына, начали веселиться. Это было великое празднование, великая радость. И в 1 Фессалоникийцам, 1 главе, 6 стихе сказано о членах вот этой церкви в Фессалониках: «И вы сделались подражателями нам и Господу». Говорится о моменте, когда они приняли Слово Божие, когда они впервые раскаялись в своих грехах. «Приняв Слово, при многих скорбях с радостью Духа Святого». В ответ на обращение к Богу, в ответ на искренние слезы покаяния, Бог дает радость Святого Духа. И Давид желает именно такой радости. Давид желает услышать от Бога, чтобы Бог сказал ему: «Все, Давид, теперь уже не плачь, ты раскаялся. Теперь наступила пора радости и веселью. Радуйся, Давид, празднуй о своем спасении. Дай мне услышать радость и веселье», – просит Давид. Теперь, в этот момент, его уже не устроят суррогаты. Его не устроит ничто, что заменяет настоящую радость от Бога. Он не успокоится от каких-то временных греховных наслаждений, которые потом оставляют после себя только пустоту. Его ничто не удовлетворит, кроме голоса Божьего, возвещающего ему прощение и радость спасения. Мы часто с вами ищем радость не в том, в чем нужно. И поэтому проигрываем войну обещаний. Наша проблема не в том, что нам сложно угодить. Наша проблема в том, что нам угодить слишком легко. Мы покупаемся на слишком дешевые обещания греха. Мы удовлетворяемся обещанием $100, когда нас ожидают миллиардные и триллионные сокровища на небесах. Клайв Льюис пишет по этому поводу: «Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, но не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить». Покаяние производит настоящую радость, с которой ничто не может сравниться. Это та радость, которой стоит желать. Это та радость, которой стоит искать, с которой не сравнятся никакие временные и обманчивые удовольствия греха. Покаяние приносит радость, которую захватывает все сердце. Это радость, которая затмевает собой все остальное. Это радость, которая переполняет небеса, ибо сказано, что об одном грешнике, кающемся на небесах, бывает много радости. Эта радость настолько изобильная, что ее не опишешь даже одним словом. Поэтому Давид использует здесь три разных слова. В этом стихе в оригинале используются три разных корня, три разных синонима. «Дай мне услышать радость» – одно, «и веселье» – другое, «и возрадуется» – в оригинале это совсем иное слово с третьим корнем. Три разных корня, передающие один и тот же смысл. Это такая большая радость, что ее даже одним словом невозможно описать. Многие из вас сейчас смотрят на себя и, наверное, думают, что в их сердце нет такой радости. Давайте спросим себя, имеете ли вы такую радость? Или, может быть, вы замечаете, что эта радость была когда-то раньше, но куда-то ушла? В чем может быть дело? Возможно, Вы так никогда и не обратились ко Христу в покаянии и не были очищены Его кровью, и поэтому вы не знаете настоящей радости. Или, возможно, вы обратились ко Христу, но вы купились на мелкие обещания греха и проиграли войну обещаний, и потому тоже радость ваша исчезла. Вы утратили радость спасения своего. И в том, и в другом случае, и если вы никогда еще не приняли Христа, и если вы проиграли войну обещаний, проиграли войну с грехом, и в том, и в другом случае вам нужно одно и то же. Вам нужно настоящее библейское покаяние. Знайте, что Бог, видя, что вы никогда не можете быть достаточно хорошими для Него, вы никогда не сможете достичь Его своими силами, вы никогда не сможете спасти себя сами, никогда не сможете исправить всех тех грехов, которые уже совершили в прошлом. Бог послал на землю Своего Сына, Иисуса Христа. Иисус Христос прожил абсолютно безгрешную жизнь. Иисус Христос умер не за свои грехи, у Него не было своих грехов, Он умер за ваши грехи, и Он взял на Себя ваше наказание. И теперь Бог обещает всякого, кто поверит в это, кто поверит, что Христос умер за его грехи и раскается в своих грехах, Бог обещает всякого такого человека простить и очистить от всякого греха. Так вот, отвратитесь от греха и раскайтесь пред Богом, и вы увидите как минимум 3 следующих результата покаяния. На самом деле вы увидите больше. И мы в этом псалме еще дальше будем изучать и видеть другие результаты покаяния. Но отвернитесь от греха и раскайтесь пред Богом, чтобы уже сейчас увидеть как минимум 3 следующих результата. Вы станете пригодными для Бога. Уйдут все те барьеры, которые отделяли вас от Бога раньше. Вы освободитесь от греха. Вы будете белее, чем снег, белее самого белого пред Богом. И вы приобретете огромную, несказанную, ни с чем не сравнимую радость божественного утешения. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас, предостерегаешь нас от опасности проиграть войну обещаний. Грех дает свои обещания и сулит нам многое, но все это ложь и обман. И порой нам обещания греха кажутся привлекательными, Господь, прости нас за это. Помоги нам видеть красоту и ценность Твоих обещаний. Пусть они так глубоко проникнут в наше сердце, станут для нас настолько ясными, засветятся перед нами, засверкают у нас в глазах, как чистое золото, чтобы мы действительно могли назвать их великими и драгоценными обетованиями, чтобы обещания греха не казались нам нисколько, ни в какой мере привлекательными. Мы благодарим Тебя за то, что в ответ на покаяние Ты обещаешь сделать нас чистыми в ритуальном смысле, устранив все барьеры, отделявшие нас от Тебя, и также тот барьер, который отделял нас от небесного Иерусалима, от вечной жизни, от спасения. Мы благодарим Тебя, что в ответ на покаяние Ты обещаешь очистить нашу душу и сделать наши одежды праведности абсолютно белыми, белее, чем снег, так что Ты не увидишь в них никакого недостатка, никакого изъяна, не увидишь на них никакого пятна. И мы благодарим Тебя, что в ответ на покаяние Ты обещаешь послать утешение. Блаженны плачущие, ибо они непременно утешатся, испытают радость и утешение прощения. Мы благодарим Тебя за эту великую радость, с которой ничто не сравнится. Даруй нам, Господи, жить в покаянии, жить, веря Твоим обещаниям, чтобы наши сердца всегда были наполнены этой Твоей радостью, радостью Святого Духа. Да прославится Твое имя во всем в нашей жизни. Аминь.
Присаживайтесь, хор.